Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Внимательно следим за ситуацией, которая складывается вокруг Донбасса. Алексей Тимофеев, Кирилл Гришин в эфирной студии. Леш, привет.
Да, привет.
Всем привет.
Всем привет.
Эфир на нашем канале в YouTube. Все соцсети «Спутника» активны. Пишите, задавайте вопросы по обсуждаемой теме. Мы их обязательно зададим нашим собеседникам компетентным. Итак, красные линии, горячие точки на фоне информационной эскалации по теме возможной войны на Донбассе появляются в том числе, и это несколько неожиданно, некоторые и позитивные сообщения. Так, спецпредставитель ОБСЕ на Украине в контактной группе Микка Кинунен заявил, что группа договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня в Донбассе. Инициативу с радостью встретили в МИД Германии и Франции. При этом Киев увеличивает военный бюджет на следующий год. Мы уже отмечали в этом эфире. Сегодня на 20% до 12 миллиардов долларов. И намерен закупать наступательные вооружения. В российском МИДе полагают, что Украина, похоже, намерена решить конфликт на юго-востоке страны силовым способом.
Ну, верно. Вот, в общем, эфир будет посвящен угрозам, масштабам возможной вот этой вот войны, способам предотвращения ее, если таковые есть. Но, так сказать, блицем пробежимся, такой дайджест оперативный, который будет состоять по большей части из заявлений российского МИДа. Официальный представитель Мария Захарова подробно, так сказать, рассказала некоторые вещи. Но в частности говорит, что Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса, как они ее называют. Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже 8-й год гражданской войны, видимо, решение будет носить силовой характер. Тут, сказать, вот это слово «похоже», которое употребила Мария Владимировна, внушает некий такой сдержанный оптимизм. Подчеркивает Захарова, что на Украине из года в год увеличивается масштаб иностранного военного присутствия. Сейчас там находится 4000 инструкторов из США, и раньше в российском внешнеполитическом ведомстве говорили, что всего в стране расквартировано около 10 тысяч солдат НАТО. Ну и, наверное, стоит напомнить, что Денис Пушилин, глава ДНР, вслед за российским министром обороны, говорит, что химическое оружие присутствует на территории Украины. Будет использовано или нет, вопрос времени. Ну и Сергей Шойгу, глава оборонного ведомства, рассказал не просто, так сказать, да, что вот есть. Он назвал конкретные точки на карте, что говорит российский министр обороны. В Авдеевку и Красный Лиман привезли резервуары с неустановленными химическими компонентами. И говорит Шойгу, что сейчас в регионе находится около 120 представителей американских ЧВК, которые тренируют украинский спецназ. Дальше опять к Захаровой. Иностранные военнослужащие, которые сейчас находятся на Украине, напрямую подстрекают к конфликту в Донбассе и руководят теми событиями, которые разворачиваются на наших глазах. То есть не просто обучают, не просто тренируют, но и накручивают, соответственно, провоцируют, видимо, украинские власти к силовому варианту развития событий. На этом фоне звучат заявление из Совета Федерации. Сергей Цеков, сенатор. Ну, как я понимаю, честно говоря, такие заявления не делаются, так сказать, огульно и, ну, как бы это ни звучало, самостоятельно. Позиция сенатора достаточно весомая вот в этой...
Сенатор от Крыма,
да, господин Цеков. Здесь не важно. Сенатор есть сенатор. Сенатор Совета Федерации, Российской Федерации. Простите мне эту тавтологию. Так, они не делают просто огульных заявлений. Заявления, как правило, публичные и носящие такой глобальный характер, должны быть согласованы. Так вот, сенатор Цеков говорит, что если Украина решится на силовой вариант разрешения конфликта в Донбассе, Россия защитит регион и проживающих в нем людей. Мы будем защищать Донбасс. Это вопрос, который даже не обсуждается. Тут не может быть никаких других вариантов. Считаю, что именно это... Вот Здесь уже, так сказать, можно Сергею Цекову приписать лично, персонально эти слова. Считаю, что именно это отчасти сдерживает Украину от силового решения проблемы, а так бы они в очередной раз предприняли такие попытки. Сенатор добавляет, что пока нельзя ответить на вопрос, пойдет ли Россия дальше Донбасса в случае силового сценария. Это тоже заявление, которые не звучат, так сказать, да, персонально. Их невозможно оторвать от политической вертикали. Ну, невозможно. Да, ну, в общем, вот такие заявления тревожные. Продолжается вот эта вот эскалация, о которой мы уже говорили. И здесь стоит отметить, что представители НАТО передали российским властям предложение о проведении заседания в рамках Совета Россия-НАТО по Украине в январе следующего года. Захаров говорит, что Россия действительно получила это подтверждение. Оно в практическом плане рассматривается, как это можно было бы сделать. То есть конкретики никакой нет. Ясно, что оно рассматривается и, видимо, встречи быть в январе следующего года.
С нами на связи советник руководителя фракции партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» в Государственной Думе Александр Казаков. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, вот да, мы обсуждаем.
Стоит напомнить, что я еще на протяжении 4 лет был советником главы Донецкой Народной Республики Александра.
Да, совершенно верно. Спасибо за уточнение. У меня один единственный вопрос, что называется, в беседу, да, что называется. Мне вот очень хочется понять логику, по которой Вашингтон спонудит господина Зеленского каким-то телодвижением. И в Донбассе, я имею в виду. И что, Зеленский возьмет под козырек? Они же ведь бюджет увеличили. Теперь будут вооружение дальше приобретать, пломбы ставить и так далее. Для чего все это делается в итоге? Способны ли здравые силы остановить Зеленского от всего этого?
Нет. Остановить Зеленского здравые силы не могут. Но, отвечая на ваш первый вопрос, давайте попытаемся реконструировать логику вот обоих игроков. Они не оба субъекты, потому что Вашингтон – это субъект, а Киев – нет. Вот, но обоих игроков. Логика одна и та же, но с разными ожиданиями. Это называется перевернуть доску. То есть, скажем, для Киева спровоцировать военный конфликт, то есть третью кампанию начать на Донбассе, это значит перевернуть доску, потому что вне зависимости от того, как это закончится, и вне зависимости от того, где остановятся армии ДНР, ЛНР, при помощи российской армии, это уже четко заявлено, они остановятся на Днепре или на границе с Приднестровьем, вне зависимости от этого. Это новый раунд, это Минск-3, это Варшава-10, это Марс-18. Для них это вопрос самосохранения, потому что больше ни с кем переговоры там вести пока нельзя. Это если мы берем киевскую точку зрения. Для них война, заведомо проигранная война, это шанс самосохраниться. Что касается Вашингтона, конечно, история совсем другая. Там идут тяжелейшие межэлитные столкновения, причем многовекторные, между демократами и республиканцами, внутри демократов, между Госдепом и Минобороны. Очень тяжелые сейчас идут битвы, закулисные, понятно, но они все связаны с нами. В зависимости от того, чья точка зрения победит, есть шанс, что они спровоцируют, они отдадут прямой приказ Киеву начать возобновить открытый вооруженный конфликт на Донбассе.
Александр Юрьевич, а какие точки зрения? Вот могли бы вы как-то их очертить? Вот между какой и какой позицией сейчас идут споры?
Я обозначил две линии противостояния, они базовые, то есть одна из них это между демократами и республиканцами. Ну, условно говоря, между... Нет, надо начинать все-таки с демократов. Сейчас в рамках демократической вот этой вот элиты обозначились две позиции. Одна из них это демократы-патриоты, А другая – это демократы-глобалисты, которые подчиняются глобальной финансовой элите. А вот те, как раз те, которые подчиняются глобальной финансовой элите, они готовы пожертвовать любым человеком, любой страной. У них своя стратегия. Вот что такое? Для них Украина – это ничто. Это разменная монета. Демократы и патриоты, которые сейчас представлены в публичном пространстве, скажем так, парой Керри и Салливан, демократы-патриоты не хотят войны, они хотят договориться, потому что у них другие проблемы. Им вообще Украина не интересна. У них внутренние проблемы, сумасшедшие, у них выборы в ноябре, и они идут в выборы с бешеной инфляцией. Когда люди готовы выйти на улицы в некоторых штатах из-за подорожания просто тупо бензина. Люди не могут ездить на машинах. У них огромные проблемы. И им Украина не нужна. Вот, это основная линия противостояния. Но вторая, как бы более глобальная, это, конечно, с трампистами. Потому что, вот если честно, я думаю, что Дональд наш Трамп очень обиделся на Байдена. То есть, когда Байден украл у него победу, он был зол. А теперь он обижен. Потому что Байден забрал его программу. То есть, Байден делает...
Победитель получает все, да, практически?
Что?
Победитель получает все. Забирает все.
У них нет победителя. Нет, у них сейчас весы, которые качаются на грани того, что весы упадут. Там очень тяжелая ситуация. Поэтому, еще раз, есть только небольшая группа американской элиты. Ну, скажем так, в публичном пространстве она представлена, скорее всего, Блинкиным, да? Которые готовы устроить, как они думают, маленький, но это не маленький, кипиш на Украине.
Но мы опять вот сейчас вернемся к...
Он не может быть маленький, в него вовлечен сейчас весь мир.
Вот смотрите, да, совершенно это вот справедливое, на мой взгляд, замечание, что будет, что маленький не получится. А что может сдержать? Ну, давайте, да, как это принято, в наезд рыбов и голубей там поделим, вне зависимости, и оставим два вектора. Вот те, кто заинтересован в войне, и те, кто нет. Вот одних назовем голубями, те, кто не заинтересован, а те, кто заинтересован, ястребами. Вот от чего будет, во-первых, зависеть все-таки окончательное решение? От чего, от кого, от каких сил, что на это может повлиять. Ну и, так сказать, роль Европы, в которой тоже там разные течения, но очевидно, что, на мой взгляд, что война-то не нужна Европе. Да никому не нужна, и России она не нужна, и Украине уж она точно не нужна. Но так или иначе, да, вот что касается решения, вот финальное решение, от кого будет и по каким критериям зависит?
Вы так многовекторно поставили вопрос. Значит, смотрите. Во-первых, я не согласен с утверждением, что никому не нужна война. Всегда кому-то она нужна. Ну вот спросите, например, господина Яроша. Угу. Нужна ему война или нет? Он скажет, да, нужна. В зависимости от внутренней украинской комбинации спросите Авакова, нужна ему война или не нужна? Нужна. Есть вероятность, не буду долго описывать в подробностях, когда он скажет, да, нужна. Возьмем Зеленского с его непростым положением к концу этого года, хотя оно не трагическое, но очень непростое. Когда он кричал про государственный переворот, он не шутил, он реально его боялся. Спросите его в определенном, то есть в определенное время, в определенном месте. Нужна ему война? Он скажет, нужна.
Но тут я вынужден как бы с вами согласиться. Я думаю, что и в России найдутся люди, которые скажут, да, конечно, нужна уже. Надо поставить точку на этой, на этой
в истории. России, в России это огромное количество людей. Это, внутри элиты, да, российской, простите за это выражение, да, я не считаю ее элитой, но внутри этой вот так называемой элиты никому не нужна. Но если мы спросим наших людей реально, вот наших 150 миллионов, то большинство скажет, давайте закончим, и это уже один раз, и все, чтобы кончилось это. Угу. Потому что сейчас, когда президент, когда министр обороны, когда министр иностранных дел транслируют, причем даже не на уровне слов, на уровне жестов и поведения, такую уверенность в своих силах, и наши люди говорят: слушайте, давайте уже все, остановимся там, неважно, на Днепре, на границе с Польшей, вот чтобы раз, и чтобы этого не было. Потому что этот семилетний ужас уже просто, ну, он непереносим. Аллея ангелов в Донецке никогда не станет меньше, но она становится больше, потому что дети продолжают погибать.
Ох, Александр Юрьевич, поэтому... простите, что вот на такой как бы очень трогательной и понятной ноте мы вынуждены, так сказать, вас торопить. Но вот все же, от кого будет зависеть решение? Вот начинать войну, я сейчас не про российскую сторону, не про Донбасс и так далее, почему? И даже не про Украину. А от кого в итоге-то и почему?
Есть три... просто по отношению к Киеву нельзя говорить субъект, но так, ну, проще, да. Есть три субъекта, которые готовы сегодня решить вопрос военным путем совершенно разными целями и задачами. Первый из них – это Украина, Киев, Зеленский. Потому что если они проведут маленькую проигранную войну, они сохранятся. Они успеют сбежать, там придумают правительство в изгнании, деньги сохранят, положение какое-то сохранят, гарантии безопасности и так далее. Это первое. Второе – это определенная группа, элитная группа в Соединенных Штатах, которая, да, готова спровоцировать открытый конфликт вооруженный на Украине, рассчитывая на то, что они такие люди странные, они до сих пор не верят, что мы ответим. Не верят.
Другое дело, прошу прощения. Как же теперь в таком случае Украине будет вообще дальше жить с формулировками «Россия агрессор», если они инициируют нечто подобное?
Но Киев мы вот оставим. Но все-таки кто-то же должен принять на основании чего-то решение. Вот это основание в чем заключается?
Я, с вашего позволения, прежде чем ответить на этот вопрос, третьего игрока опишу.
Да, пожалуйста, только буквально минута осталась, Александр Юрьевич, простите, да.
Я успею. Сегодня один канадский комментатор, я его знаю, давно слежу, он не дурак. Он считает, что на сегодняшний день предельно благоприятная ситуация для Путина, так он говорит, да, ну или для нас, для того, чтобы этот вопрос закрыть. Угу. Это... 2, 3, 4 дня. И вопроса просто больше не будет. А дальше мы ответим на вопрос, который нам задают. Вы понимаете, какая будет цена? Мы скажем, мы готовы заплатить, назовите цену. Так что и с нашей стороны, вот я с этим комментатором, да, канадским, я отчасти согласен. Учитывая, что Владимир Владимирович у нас человек абсолютно непредсказуемый, он всегда играет в шахматы, а они играют все-таки в Чапаева в шашки.
Все понятно. Спасибо большое, Александр Юрьевич, советник руководителя фракции партии «Справедливая Россия», патриоты за правду в Госдуме, Александр Казаков. Мы продолжаем эфир. Далее на линии.
Пока нет, мы пытаемся связаться, да, сейчас. Как только свяжемся, выведем в эфир Евгения Подобного. Но для меня все равно. То есть из ответа Александра Юрьевича все зависит от России, от позиции России. Да, так сказать, здесь есть тоже логика определенная, потому что мы помним неоднократные заявления Кремля и российского МИДа по вот этим гарантиям безопасности и требованиям немедленного ответа на вопросы по гарантиям безопасности для страны, так сказать. Если они будут отвергнуты или не будут приняты, тогда вот будет что-то. Вот что, так сказать, да, это, может быть, это имеется в виду.
Что же будет-то? Военный корреспондент, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Подобный с нами на связи. Евгений Евгеньевич, здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Да, на ваш взгляд, Евгений, вот что же будет в том случае, если Соединенные Штаты и НАТО отвергнут предложенные России варианты по гарантиям безопасности?
Слушайте, ну понятно, что Соединенные Штаты, которые, собственно, являются, имеют решающий голос в Североатлантическом альянсе, на подобный ультиматум идти не собирались, и договариваться с нами они не собираются. Мне кажется, куда более важно, что сам факт публикации проекта документа, я напомню, что документ опубликовало Министерство иностранных дел Российской Федерации, это такой хороший маркер, который показывает, собственно говоря, всему миру, у кого какие реальные цели и какие мотивы. Изначально, когда проект документа был опубликован, стало понятно, что вся американская внешняя политика сейчас и все цели Североатлантического альянса, они идут вразрез с подобной миротворческой повесткой. А тем, кто внимательно читал документ, понятно, что в случае, если бы этот документ был принят Вашингтоном, был принят блоком НАТО, то мир бы стал куда безопаснее. Но ни американцам, ни Североатлантическому альянсу безопасный мир не нужен. Там вообще живут, ну, с ощущением некой исторической исключительности. И, собственно говоря, все свои амбиции, которые связаны с экспансией, в общем, считают вполне нормальными. При этом считают абсолютно ненормальным желание определенных государств сохранять свой авторитет, зоны влияния и вообще отстаивать свои национальные интересы. Поэтому, к большому сожалению, вот в очередной раз мир увидел, ну, на самом деле, то, что не является никаким секретом, то, что НАТО – это в первую очередь альянс, который создан для того, чтобы заниматься экспансией, для того, чтобы проводить американскую и западную агрессивную внешнюю политику. К сожалению, в очередной раз мир увидел, что цели американских элит, они, в общем, сконцентрированы на том, чтобы увеличивать влияние Соединенных Штатов Америки любой ценой, и никакая гуманистическая повестка в Вашингтоне, ну, что называется, никаких душевных струн у элит не задевает. И, собственно говоря, к большому сожалению, противостояние будет продолжаться, и противостояние это, конечно, в первую очередь будет вредить Европе, большой Европе, потому что уровень безопасности в Европе будет понижаться. И понятно, что если американцы даже декларативно не собираются поддержать некое примирение, то их политика довольно агрессивная будет продолжена, в частности, в Восточной Европе и в Средней Азии. Вашингтон, причем не только администрация Байдена, любая администрация американская, постоянно говорит о том, что Соединенные Штаты Америки – это исключительное государство с исключительными, собственно говоря, потребностями в экспансии.
Ну да, ну, и до Байдена, да, об этом тоже все говорили, все президенты.
Да,
так сказать, иллюзий особых никто не испытывает, да, и уж самооценки американские мы слышали многократно. Но, ну вот давайте прямо так сказать, да, на ваш взгляд, велика ли вероятность войны?
Сейчас вероятность войны значительно выше, чем еще год назад, как мне кажется. На самом деле американцы предпринимают ряд непубличных шагов на Украине, которые достаточно серьезно могут сказаться на национальной безопасности Российской Федерации.
А давайте вот уточним, Евгений Евгеньевич, а войны между Россией и Украиной или между Россией и вот этим коллективным Западом?
Слушайте, я вообще не считаю Украину субъектом международного права, поэтому Украина не принимает самостоятельных решений сейчас. Это, конечно, речь не идет об открытом военном противостоянии. Все, мне кажется, будет продолжаться в рамках гибридного противостояния. И, собственно, это не воля Украины проявлять агрессию по отношению к России. Это навязанная обязанность украинского руководства.
Евгений Евгеньевич, сегодня у нас в эфире прозвучало мнение о том, что Россия проигрывает информационную войну в, так сказать, применительно к донбасской проблематике, проигрывает ее Украине.
Да вы как считаете? Нет, послушайте, я считаю, что уж на информационном фронте Украине Россия ничего не проигрывает. Проблема в другом. Проблема в том, что у России нет глобальных инструментов влияния на мировую аудиторию. Слава богу, у нас есть и навещание в лице RT
спутника.
На различных языках спутника, да, ну, я имею в виду весь холдинг, да, России сегодня. Но у нас беда, мне кажется, в том, что у нас нет глобальных площадок новых, так сказать, новых социальных медиа, да, я в первую очередь имею в виду службы видеохостинга популярные, я имею в виду социальные сети. Вот здесь, да, огромная проблема, что наш бизнес не видит даже задачи формировать глобальные площадки для того, чтобы продвигать наше восприятие мира и наши идеи.
Но 20 секунд. Вот Путин вчера очень подробно, еще раз я об этом скажу, да, честно и прямо сказал об угрозах журналистки Sky News. Они действительно там напечатали его ответ. Будет ли услышан Путин на Западе?
Слушайте, а не надо пребывать в иллюзии, что на Западе чего-то не понимают.
Угу. Значит, будет услышан. Спасибо.
Все знают.
Спасибо, Евгений. Большое. Военный корреспондент, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Встреча заместителя главы администрации президента России Дмитрия Казака и советника канцлера ФРГ Шольца по внешнеполитическим вопросам Йенса Плетнера пройдет в начале января. В Берлине сообщили, что об этом они договорились накануне по телефону. Темой для обсуждения станет Украина. На скорую встречу спецпредставителя Армении и Турции рассчитывает премьер Никол Пашинян. Они обсудят урегулирование двусторонних отношений. По словам Пашиняна, это будет длительный процесс. Армянскому спецпредставителю будет помогать команда специалистов. Я не хочу, чтобы в переговорах с Турцией и Азербайджаном у нас был необоснованный оптимизм, так как для этого нет оснований, сказал Пашинян. Ранее в декабре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что для нормализации отношений с Арменией стороны скоро взаимно назначат спецпредставителей. Также будет открыто чартерное авиасообщение. Германия пытается федерализировать Европейский Союз под предводительством Берлина. Такую уверенность высказал глава правящей партии Польши Ярослав Качинский. Он назвал это созданием Четвертого рейха. Качинский подчеркнул, что новое немецкое правительство хочет подчинить себе поляков, лишив их права на самоопределение. Самолет МиГ-21 ВВС Индии разбился во время тренировочного полета. Состояние пилота официально не сообщается. Сейчас проводится расследование случившегося. По данным СМИ, самолет упал в штате Раджастан, рядом с индийско-пакистанской границей. Пилот самолета погиб. Это уже пятая авария с участием МиГ-21 в Индии в этом году. Об опасности исхода лавины в горных районах Крыма предупредили в МЧС. Сообщается, что на полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение. Оно было объявлено ранее. 25 декабря в Крыму ожидаются мокрый снег, местами очень сильные осадки, усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Владельцы нескольких ночных клубов протестуют в Тбилиси. Из-за коронавируса им запрещено работать уже почти 2 года. Звучат заявления, что власти мстят за протест 3-летней давности. «Спутник» сообщает, что тогда, после серии рейдов в ночных клубах, проспект Руставели несколько дней был парализован молодежной акцией протеста под названием «Мы вместе танцуем и вместе сражаемся». Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем эфир. Алексей Тимофеев, Кирилл Гришин в эфирной студии. Разбираем все возможные нюансы по поводу ситуации, которая может возникнуть в Донбассе. Политолог, лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот с нами на связи. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, очень рад вас слышать.
Все, взаимно, да, взаимно. Взаимно. Все информационные ленты пестрят сообщениями о возможном вооруженном конфликте в Донбассе. У нас с Алексеем складывается впечатление, что Украину, разумеется, в это дело втягивают искусственно.
Но мы не знаем. Нет, у меня такого ощущения нет. То есть это здесь можно раскладывать, так сказать, по полочкам. Да, мне кажется, что как раз в большей степени вероятность или возможность такого силового решения зависит. Вот мы много раз говорили о том, что у Киева нет субъектности, Украина не субъектна, находится под внешним управлением и
но
так далее.
Но сама хочет большую войну,
мне,
да?
Мне кажется, что могут просто в какой-то момент там не послушаться, так сказать, кураторов своих, да, и начать
самостоятельно. Нет, я вот не верю.
А я вот
рассудите нас. Рассудите, да. Юрий Владимирович.
Конечно, все может быть. Я думаю, что искусственно стараются больше втянуть как раз Россию в эту историю. А Украина в данной ситуации – это некий инструмент. Насколько это удачный инструмент, время покажет. Пока что он работает там худо, вяло, бедно, может быть, но работает. И работает, как бы, я считаю, что за последние, например, полвека большего урона для России, чем Украина, не нанес никто. Ни одна организация, ни одно образование на планете Земля не нанесло такого урона, как Украина во всех смыслах. Вот. Ну, а если говорить о рисках войны, ребят, ну, мы с Алексеем не единожды это обсуждали и в эфирах федеральных каналов. Конечно, он существует. Безусловно, и, к сожалению, огромному, здесь далеко не все зависит от нас. Вернее, очень многое от нас как раз не зависит. То есть, смотрите, какую нам матрицу сплели. То есть, если действительно взять за искомое, что Украина подчиняется Америке, например, и Британии, ну и, собственно говоря, прежде всего Америке, конечно, да, и что Украина будет выполнять их приказы, то, в принципе, тогда становится понятен сам смысл существования Украины как таковой на сегодняшний день, оформившееся русофобское государство, в котором руководят процессами люди, обслуживающие национальные интересы Запада, а не украинского народа, который является русским, исторически русским, по крови русским, да, по духу русским во многом. Я сейчас не говорю о тех манкуртах, которые перебегают. Они всегда перебегали, если брать историю. В истории не раз это происходило. Одна там история с казаками, например, и окончанием существования Запорожской Сечи, да, о многом говорит. Но думаю, что в этой ситуации очень высока вероятность того, что все-таки у них получится что-то такое достаточно серьезное организовать на линии фронта. Эти 4000 боевиков, ЧВКшников, так называемых, из Америки, это сотни тысяч прошедших горнила войны с Донбассом на Украине. Среди них, конечно же, были разные, но все равно, даже если из сотен тысяч наберется несколько десятков реально упоротых, это уже немало. Хочу вам напомнить, что в свое время, когда украинская армия не хотела воевать с Донбассом в 2014 году, исполняющий обязанности президента Турчинов, сын нациста, он тогда для того, чтобы все-таки развязалась война, а люди реально ВСУшники не хотели, он амнистировал 10 тысяч боевиков, ну, преступников из тюрьмы, выпустил, да, отправили, многие из них тогда поехали на фронт, и, собственно говоря, началась бойня, пошли гробы в обе стороны. Я думаю, что эту функцию этих преступников 2014-го сегодня вполне могут сварганить те же ЧВКшники из Америки, те же спецы из Британии, которые могут начать замес, могут действительно подвинуть войска Украины к каким-то активным действиям с попыткой зачистки территории. Они же об этом все годы говорят, что мы вам устроим Сребреницу. Вспомните, в свое время был такой Полторак, командовал украинскими
Семен
войсками.
Полторак, да.
Да, несколько лет назад. Он специально ездил даже в Хорватию, чтобы перенять опыт, что-то как сделать Сребреницу. Да. То есть они на серьезном штабном уровне, на министерском уровне там изучали этот опыт для того, чтобы реализовать его на Донбассе. Мы все прекрасно это понимаем, мы все прекрасно это знаем. Мы понимаем, что этот риск остается. Отмахиваться от него, конечно же, не стоит. И к этому надо крайне серьезно относиться, учитывая те заявления и те действия, которые сегодня демонстрирует Запад. Он сегодня, они там устроили опять очередные какие-то там стратегические то ли учения, да, там, то есть, не, ну, там, может быть, тактические, на карте листочкой рисовали там ручкой, попытки нападения на Крым. например. Вот сегодня они об этом заявляют.
Вот, а Юр, мы сегодня... да, хорошо, мы возьмем Украину, ну, как бы в это поле, в поле рассуждений с точки зрения там субъектности, неважно, да. На ваш взгляд, вот скажите, пожалуйста, есть ли сейчас у здравомыслящих людей на Украине, а их там много, но мне кажется, большинство, я с вами согласен, да, в этой оценке, большинство, какие-то способы, инструменты предотвратить войну, то есть не дать правительству повестись на провокацию, самим устроить провокацию, ну, так сказать, сдержать своих правителей?
Ну, мое мнение, нет, и вот почему. Потому что за эти 8 лет очень жестко работает карательная машина, когда вот просто, знаете, вот как это самое, срезаются просто буйные головы, вот, кого-то просто убивают, кого-то садят в тюрьму, кто-то пропадает без вести, а кого-то выдавливают из страны, потому что он несет потенциальную опасность для власти киевских, потому что способен собрать вокруг себя большие массы народа. Ну, яркий пример, чего далеко ходить. Давайте посмотрим, там, что происходит в последнее время с Медведчуком. Там лидером ОПЗЖ, человек, который действительно ратует за украинский народ, человек, который, к позициям которого я отношусь во многом очень критически, когда он заявляет особом народе украинцев, что не соответствует исторической правде. Но он как бы это отстаивает, он имеет на это право. Вот, и этого человека сегодня загоняют за мажа, устраивают ему домашний арест, потому что он несет потенциальную угрозу именно эту. Даже не угрозу Зеленскому или угрозу кому-нибудь другому, там не будет Зеленский, будет Порошенко, неважно. Важно, что он способен вокруг себя, у него есть для этого и потенциал личностный, и потенциал материальный, то есть у него существуют и достаточно серьезные информационные платформы, которые, кстати, вроде как в ближайшее время есть шанс, что разблокируют 112-й Ньюзван и ЗИК, телеканалы, которые закрыли, сейчас этим вопросом озадачились вроде как на площадке ООН.
А еще ЕС потребовал от Зеленского освободить Медведчука.
Совершенно верно. То есть это как бы не шутки как бы происходят. Причем это, конечно, вроде как колуарно потребовал, но посмотрим, время покажет. Пока что мы понимаем, что любые силы, способные объединить людей, дабы не допустить вот этих вот действий, о которых мы говорим, пока что нет, потому что люди разрознены. В результате, вернее, люди разрознены. А вот силы, которые способны аккумулировать эту агрессию и вылить ее на Донбассе с одной единственной целью – заставить Россию защищать Донбасс. Одна единственная цель. И когда Россия будет защищать Донбасс, они будут визжать про агрессию в России. И как обычно, это мы уже не раз видели там, на примере пробирки Колина Пауэлла, на примере Югославии. Масса примеров, когда они замалчивают первопричины происходящего и выпячивают на гора только то, что им надо, чтобы обвинить тех или иных. Да, потом пройдет время, и они как с Ираком, там, как с Югославией, с Милошевичем, они потом признают, что были неправы. Но это уже будет потом.
Фарш назад. Потом, когда уже будут писаться мемуары, да, совершенно верно. Скажите, пожалуйста, вот накануне в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина много вопросов было задано, в том числе и по Украине. А вот одна из цитат Владимира Путина: способна ли она в какой-то степени охладить, да, вот этот самый пыл партии войны на Украине и тех кукловодов из-за океана? Я о фразе, что Россия не может все время жить с оглядкой, что со стороны Украины долбанут. Ответ-то в любом случае последует.
Безусловно, он последует, однозначно последует. Вопрос только в том, что те люди, о которых вы говорите, которые якобы должны были бы проявлять здравомыслие, как-то охлаждаться, это уже люди, которые находятся в крайней степени, наверное, в пограничной степени истерии.
И то просто, есть невменяемые, да, уже?
Да, это действительно в определенном смысле невменяемость, с одной стороны. А с другой стороны, смотрите, как их приучили, как собак Павлова, да, там, по принципу «еда лампочек». То есть, смотрите, вот как... Ну, уже клейма негде ставить на Порошенко за всю ту гадость, которую он сотворил с Украиной и с украинским народом. Ну, клейма негде ставить. Ну, вор. Ворище просто.
Сколько? Понимаете? 13 дел, да, уголовных? Или уже больше?
Там, ну, там не важно, сколько дел. Важно, что все знают, что он мерзавец. Все об этом знают. Но это сукин сын Запада, поэтому он неприкасаем. То есть его специально не дают трогать, именно как некого такого пример, что если ты работаешь на Запад и отрабатываешь его задачи, то тебя не тронут, что бы ты ни творил. Ты хоть начнешь младенцев жареных есть на улице, тебя все равно не тронут, понимаете? Ну, главное, чтобы крыша не потекла совсем. То есть, и, соответственно, эти
По крышам другой человек бегал, да.
Но, ну, тоже. Да, ну да, кстати, там тоже, да. Вот моральные уроды смотрят на него и понимают, ну это молодая поросль на Украине во многом, они понимают, что если мы будем выполнять как бы задачи Запада, то нас никто не тронет. Как минимум мы сможем потом там схорониться. что, собственно, сегодня там Порошенко, может быть, теперь монетно и временно, а может быть, уже и надолго, демонстрирует, как бы, что он уехал на Запад, и его, кстати, выпустили. Хотя могли не выпускать, но выпустили, наверное, потому что был дан приказ. Вернее, не наверное, а вероятнее всего.
Юр, у нас буквально минута остается, важный вопрос. Нужно, то есть мы услышали, Россия передала документы, рассмотрели, НАТО вот сейчас предлагает встретиться в январе. Может ли эта встреча быть эффективной и отвести всех от войны?
Ты знаешь, мне кажется, что нельзя сбрасывать со счетов версию, что вся эта вот истерия вокруг войны со стороны Запада – это просто некий план прикрытия для реальных договоренностей, которые уже частично, наверное, могли состояться на встрече, например, Путина и Байдена в личном разговоре, там, по закрытой связи или еще ранее в Женеве летом. То есть, может быть, мы на самом деле идем уже по определенной дорожной карте, которая существует, а все остальное – это главная задача – заболтать.
Да, инфошум такой, да, шум. Шумовая завеса, совершенно верно.
Да. Спасибо большое, Юрий Владимирович. Спасибо, политолог, лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот отвечал на наши вопросы. Алексей Тимофеев, Кирилл Гришин.
Но мы надеемся, что действительно это такая информационная, дымовая, шумовая завеса, светошумовая, да, и, конечно, все не заинтересованы в войне.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Встреча заместителя главы администрации президента России Дмитрия Казака и советника канцлера ФРГ Шольца по внешнеполитическим вопросам Йенса Плетнера пройдет в начале января. В Берлине сообщили, что об этом они договорились накануне по телефону. Темой для обсуждения станет Украина. На скорую встречу спецпредставителя Армении и Турции рассчитывает премьер Никол Пашинян. Они обсудят урегулирование двусторонних отношений. По словам Пашиняна, это будет длительный процесс. Армянскому спецпредставителю будет помогать команда специалистов. Я не хочу, чтобы в переговорах с Турцией и Азербайджаном у нас был необоснованный оптимизм, так как для этого нет оснований, сказал Пашинян. Ранее в декабре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что для нормализации отношений с Арменией стороны скоро взаимно назначат спецпредставителей. Также будет открыто чартерное авиасообщение. Германия пытается федерализировать Европейский Союз под предводительством Берлина. Такую уверенность высказал глава правящей партии Польши Ярослав Качинский. Он назвал это созданием Четвертого рейха. Качинский подчеркнул, что новое немецкое правительство хочет подчинить себе поляков, лишив их права на самоопределение. Самолет МиГ-21 ВВС Индии разбился во время тренировочного полета. Состояние пилота официально не сообщается. Сейчас проводится расследование случившегося. По данным СМИ, самолет упал в штате Раджастан, рядом с индийско-пакистанской границей. Пилот самолета погиб. Это уже пятая авария с участием МиГ-21 в Индии в этом году. Об опасности исхода лавины в горных районах Крыма предупредили в МЧС. Сообщается, что на полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение. Оно было объявлено ранее. 25 декабря в Крыму ожидаются мокрый снег, местами очень сильные осадки, усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Владельцы нескольких ночных клубов протестуют в Тбилиси. Из-за коронавируса им запрещено работать уже почти 2 года. Звучат заявления, что власти мстят за протест 3-летней давности. «Спутник» сообщает, что тогда, после серии рейдов в ночных клубах, проспект Руставели несколько дней был парализован молодежной акцией протеста под названием «Мы вместе танцуем и вместе сражаемся».